Глава 18. Отпечаток ладони. Он удовлетворенно откинулся в кресле, строчку за строчкой просматривая ответы и комментарии к видео. Его движения и выражение лица выглядели ленивыми и казалось небрежными, но на самом деле он был полностью сосредоточен и даже тихо проговаривал некоторые фразы, снова и снова пережевывая их. И, наконец, рассмеялся. Прекрасно. Великолепная работа. Находясь в одиночестве, он не желал оставаться бессмысленно осторожным. Сейчас в кофейне было пусто, бариста перед уходом тщательно все убрала и навела порядок. Куда ни глянь, вещи расставлены аккуратно и упорядоченно, а столы, стулья и столовые приборы безупречно чисты. Все вокруг поднимало настроение, даже пухлый мальчик, сидевший в углу и возившийся со своими игрушками, был в разы милее, чем обычно. «Завтра повышу ей зарплату. Очень хорошая девушка». За закрытыми дверями и окнами кофейни не было никого, кроме него и ребенка. Однако это небывалое чувство удовлетворения пробудило неожиданное желание поделиться этой радостью с другим человеком. Эта внезапная мысль испугала его, и он тут же мягко наказал себе: «Не делай этого, сохраняй спокойствие. Что подумают люди, если узнают, что огни города — такой мелочный человек?» Своевременный самоанализ помог ему почувствовать себя еще лучше. Однако желание поделиться только усилилось, и в конце концов он сдался. Встал, несколько раз покрутился на месте, подошел к ребенку и, присев на корточки, потрепал по голове. «Знаешь, малыш, сегодня сделал кое-что важное». В его тоне звучала усмешка. «Очень-очень важное». Мальчик лишь поднял на него глаза, несколько раз моргнул и снова опустил голову, энергично крутя в руках машинку. «Хотелось бы, чтобы ты понимал эти слова», — он указал на компьютер на барной стойке. «Все они восхваляют меня, боготворят меня, называют меня светом, покровителем этого места. Хотя я всего лишь владелец маленькой кофейни. Но я вовсе не заурядный. И знаешь почему? Я сделал то, о чем они смели только думать. То, что им даже в голову не пришло бы. Видел бы ты выражение лица того судьи. Он словно смерть увидел. Что думаешь об имени Смерть? Не очень, правда? Согласен, слишком злое и распространенное. А как тебе огни города? Хорошее, верно? Словно луч света, который щелкает и рассекает тьму». Он встал, вытянул руку и сделал молниеносный жест, нанося сильный удар по диагонали вниз. Ребенок, однако, никак не отреагировал, продолжая увлеченно возиться с пластмассовой игрушкой в руке. Он посмотрел на мальчика и невольно прыснул со смеху. «Да что это со мной? Прыгаю тут от радости и хвастаюсь перед этим глупышонком». Его улыбка чуть померкла, а в мыслях он снова устыдился собственного самодовольства. Тем не менее, было оправданным побаловать себя, хотя бы сегодня вечером. Поэтому он погладил мальчика по голове и изобразил рукой движение ложки у своего рта. «Пошли, купим что-нибудь вкусненькое». Это больше всего понравилось ребенку. Тот с радостным возгласом встал, схватил мужчину за край одежды и потянул в сторону лестницы. Он удовлетворенно улыбнулся, позволяя мальчику тащить его за собой. Едва ступив на лестницу, посмотрел на стол в северо-восточном углу и на табличку, которая уже долгое время стояла на нем. «Завтра я обязательно расскажу тебе, что произошло. Ты точно слышишь. Я уверен». Вареный бок чой с ребрышками, тушеные куриные крылышки, окунь ауха на пару, фруктовый салат. Поздний ужин начался только после 11 вечера. Пухлый ребенок не сводил с мужчины глаз, пока тот готовил, время от времени приподнимаясь на цыпочки, чтобы стащить со стола куриное крылышко или кусок ребрышек. К тому времени, как все блюда оказались на столе, мальчик был уже наполовину сыт. Тем не менее, он подтягивал все тарелки к себе и ел большими кусками, словно прожорливый щенок. После долгого дня мужчина, напротив, потерял аппетит. Съев несколько кусочков рыбы, отложил палочки и налил полбокала вина, с улыбкой любуясь, как ест мальчик. Такой редкий момент отдыха. У него уже очень давно не было настроения готовить так много еды, и не было никого, кто мог бы съесть это вместе с ним. Пухлый ребенок, хоть и умственно отсталый и сохранивший лишь простые животные инстинкты, все же вносил некоторое оживление в крошечный чердак. Вдвоем всегда гораздо теплее, чем одному. Ароматы еды и вина разносились по чердаку, и были они настолько пьянящими, что почти хотелось навсегда остаться в кресле. После нескольких дней подготовки и беготни он почувствовал, как усталость, просачивающаяся через кости, становится все тяжелее. Его веки постепенно опускались, и он начал желать себе крепкого сна сегодняшней ночью. К этому времени мальчик уже не мог больше есть, и хотя он все еще сжимал в руке половину куриного крылышка, уже откусывал лишь маленькие кусочки. То была борьба непомерного аппетита с крошечным желудком. Он засмеялся, выхватил куриное крылышко и похлопал ребенка по попке, давая понять, что ему пора в постель. Затем посмотрел на беспорядок на столе и, не найдя сил прибраться, решил, что завтра попросит об этом девушку. Хотя прямо сейчас ему хотелось завалиться спать, откладывать то, что нужно было сделать, было категорически нельзя. Пошатываясь, он спустился с чердака, и его ноги, может, из-за расслабленности, а может, из-за полбокала вина, так ослабли, что он едва не заскользил по ступенькам. Пройдя за барную стойку, первым делом очистил историю просмотров в компьютере, а затем поднял из-под барной стойки походный рюкзак. Утром тот, набитый до отказа, был очень тяжелым, а теперь стал намного легче. Он перекинул рюкзак через плечо и вдруг почувствовал внутри что-то твердое. Должно быть, книга по схемотехнике. Он не расставался с ней на протяжении нескольких дней. Сегодня вечером, когда он еще находился в том доме, снова и снова сверял свои результаты с книгой. Разумеется, теперь, после взрыва, она уже не пригодится. Поразмыслив, он взял с барной стойки зажигалку, достал из рюкзака книгу и направился в туалет. Сейчас перчатки, конечно, не нужны. Ведь уже через несколько минут книга превратится в несколько хлопьев черного пепла и исчезнет в канализации. Он расслабился и присел на корточки у унитаза. Напевая какую-то песню и щелкая зажигалкой, перевернул книгу страницами вниз и поднес к пламени. Однако, прикоснувшись к ней, вдруг почувствовал что-то скользкое на кончиках пальцев. Остолбенел. Пламя уже охватило книгу. Он торопливо придавил ее к полу, сдерживая пламя, а затем, поднеся все еще дымящуюся книгу к глазам, осторожно отодвинул пальцы. На гладкой обложке был отчетливо виден небольшой кусочек затвердевшего жира. Он приблизил нос и понюхал. Все еще ощущался запах жареного. В чем дело? Он ведь не ел ничего весь день. Он присел и в недоумении посмотрел на масляные пятна на обложке. Внезапно его глаза расширились. Сегодня утром мальчик, только что съевший куриную ножку, открыл этот рюкзак. Значит, масляное пятно оставил именно он. А если он трогал книгу, то, возможно, трогал и... Сонливость как рукой сняла. 29 ноября в 22:17 в деревне Далюцунь района Хуньюань города С прогремел взрыв. Двухкомнатный дом с черепичной крышей, принадлежавший жителю деревни Цао Цифу, был разрушен, а арендатор Жэнь Чуань скончался на месте. Жертва — мужчина, 31 год, образование высшее, при жизни работал судьей в первом гражданском отделе Народного суда района Хэпин. Также председательствовал в нашумевшем деле Ци Юань. Огни города, совершившие ряд серийных убийств в городе С, неоднократно публиковал в интернете анонсы убийства, и полиция приняла соответствующие меры по защите судьи Женя. Неожиданно в тот вечер произошла серия непредвиденных обстоятельств, в результате которых полиция не смогла защитить Жэнь Чуаня. Около 19:30 того же дня возле дома госпожи Ху, другой стороны по отделу Ци Юань, была неожиданно обнаружена взрывчатка, и полиция, направив на место происшествия сотрудников, смогла исключить опасность взрыва. Почти одновременно с этим судья, находившийся в укрытии, пропал. Примерно через 2 часа полиция обнаружила Жэнь Чуаня, заточенного в частном доме в деревне Далюцунь, с взрывчаткой, обмотанной вокруг тела. К тому же процесс убийства транслировался в прямом эфире в интернете. На место происшествия прибыли 3 полицейских, но обезвредить взрывчатку им не удалось. В 22:17 того же дня Жэнь Чуань погиб в результате взрыва. К счастью, 3 полицейских получили лишь незначительные травмы, а жителям близлежащих домов не был причинен серьезный ущерб. 3 офицера, прибывшие на место происшествия, общались с судьей Женем и в сочетании с соответствующими вещественными доказательствами, изъятыми с 2 мест происшествий, обстоятельства дела можно восстановить примерно следующим образом. После того, как огни города выступил с угрозой убийства, Жэнь Чуань, глубоко обеспокоенный возможностью собственной смерти, втайне приехал в Далюцунь и арендовал у Цао Цифу дом, чтобы обезопасить себя и спрятаться там в будущем. В то время полиция еще не взяла Жэнь Чуаня под круглосуточную охрану, и огни города, вероятно, следил за его передвижениями и заранее выяснил местонахождение убежища. В ночь убийства он сначала установил взрывчатку около дома госпожи Ху с четким намерением, чтобы ее обнаружили. После того, как убийца выманил полицию и взрывотехников к дому госпожи Ху, он прибыл в убежище судьи и спокойно ждал, пока тот сам загонит себя в ловушку. Жэнь Чуань всегда с недоверием относился к мерам обеспечения безопасности, принимаемым полицейскими, и подозревал, что они намерены использовать его в качестве приманки для поимки огней города. Поэтому, когда к дому госпожи Ху направилось большое количество полицейских, Жэнь Чуань не смог совладать с нервами и сбежал, выпрыгнув через окно. Однако не знал, что укрытие, на которое он рассчитывал, чтобы выжить, — это смертельная ловушка. Подчинив Жэнь Чуаня, огни города прикрепил к его телу взрывчатку и устроил прямую трансляцию, взорвав бомбу, когда количество голосов достигло 10 000. Подобно тому, как судьи голосовали за исход дела Ци Юань, огни города позволил интернет-пользователям решить, жить судье Женю или умереть. Плата той же монетой. Идеальная церемония. Примечательно то, что огни города не собирался скрывать преступление после установки бомбы. Напротив, раскрыв процесс убийства всем пользователям сети, он фактически сообщил полиции о местонахождении жертвы. Он сделал так, поскольку был уверен, что полиция не сможет вовремя обезвредить бомбу, и хотел, чтобы полицейские видели, как жертва, ради защиты которой они приложили столько усилий, превращается в прах. К этому моменту защитные меры полиции полностью провалились. Мало того, что огни города по-прежнему остался на свободе, так еще и Жэнь Чуань разлетелся на куски у всех на глазах. По словам комиссара Фэня, 29 ноября — день позора полиции города С. Однако более сильным чувством, чем позор, оказалось глубокое ощущение беспомощности. Согласно результатам исследования, после обнародования огнями города даты убийства, 29 ноября стало днем, которого интернет-пользователи ждали с нетерпением сутки напролет, а трансляция жуткой смерти безнравственного судьи привлекла гораздо большее число зрителей, чем финал чемпионата мира по футболу. В день убийства сотни тысяч людей вышли в интернет и следили за процессом. Многие даже просидели перед компьютерами целый день, снова и снова обновляя веб-страницу. Судя по комментариям в интернете, подавляющее большинство людей испытало злорадство и даже восхищение. После того, как «Огни города» начал трансляцию убийства, интернет-трафик города С мгновенно достиг максимума. Некоторые люди, узнавшие об этой новости, даже не смогли дождаться возвращения домой и побежали в ближайшее интернет-кафе. Крайнее воодушевление интернет-пользователей еще и обусловливалось тем, что они вдруг стали судьями, обладающими властью над жизнью и смертью. В результате те, кто жил осторожно, во всем подчинялся другим и прятался за своими ID, впервые в жизни радостно выплеснули недовольство и злость на жизнь. Один щелчок, один голос, и петля на шее Жэньчуаня затягивалась чуть туже. Возможно, они убивали вовсе не Жэньчуаня, а несправедливого руководителя, трудного клиента, получившего повышение коллегу или сотрудника дорожно-патрульной службы, который только что выписал им штраф. У каждого человека есть объект ненависти, однако он только и может что скрывать свои мысли. Потому что одному человеку чрезвычайно сложно решить, жить или умереть другому. Однако в беснующейся толпе все становится значительно проще. Вы больше не вы, а часть коллектива. Значит, вам не обязательно нести ответственность за свои поступки. Ведь в этот момент вы — это весь народ, а весь народ — это вы. Так почему я не могу представить этого человека, обвешанного взрывчаткой, как того, от кого мне не терпится избавиться, а потом тайком щелкнуть мышкой? «Огни города» дал выход постоянно нарастающей внутри людей злобе. «Давайте, убейте человека, которого ненавидите, не неся ответственности и не сожалея. После того, как он отправится в ад, вы можете просто умыться и лечь спать, а наутро будете тем же прилично одетым хорошим человеком. И только вы будете знать, что помогали затягивать петлю». Этот каратель, блуждающий по городу, — мечта, надежда, свет. Это, как ничто иное, вызывало злость и беспомощность. Как поступить? Арестовать всех участников голосования? Осудить и вынести приговор? Очевидно, что это невозможно. Однако то, что «Огни города» убил Жэньчуаня не своими руками, а предоставил право выбора общественности, было неоспоримо. На следующий день после взрыва следственная группа получила жалобу из Центра приема жалоб и обращений городского департамента. Материалы подтверждали, что Фан Му совершил противозаконные действия, связанные с запугиванием общественности оружием и нарушением порядка работы интернет-кафе NetLove. Комиссар Фэнь придержал жалобу и не стал разбираться с ним публично, но в частном порядке расспросил его о сложившейся на тот момент ситуации. Фан Му с ожогами и синяками на лице не стал прямо отвечать на вопросы комиссара Фэня, а несколько секунд пристально смотрел на него, после чего внезапно спросил. «Вы когда-нибудь слышали о Марине Абрамович?» Комиссар Фэнь замер, а затем покачал головой. «Она художница перфомативного жанра и в 1974 году представила перформанс под названием «Ритм ноль». Это было живое взаимодействие, в котором зрители могли выбрать любой из 72 опасных предметов реквизита, включая пистолет, кухонный нож или хлыст, и делать с ним все, что им заблагорассудится. Причем Абрамович обещала не предпринимать никаких ответных действий. Пока кто-то не приставил к ее голове заряженный пистолет, спокойно рассказывал Фанму. Она пришла к выводу, что если оставлять решение на усмотрение публики, вас могут с легкостью убить. Комиссар Фэнь ошарашенно смотрел на профайлера и, в конце концов, покачав головой, закинул жалобу в ящик стола.
«С этим я разберусь», — он похлопал Фанму по плечу. «А ты? Ты спокойно работай».
Атмосфера на собрании по делу была гнетущей, как на панихиде. Следствие окончательно потерпело фиаско, и соответствующие руководители следственной группы должны были понести дисциплинарное взыскание. Однако комиссар Фэн делал вид, что ничего не произошло. Первым делом он взялся за разбор неудач командования, взвалив большую часть ответственности на свои плечи, а после этого обратился к собравшимся.
«Наверху еще не пришли к окончательному мнению, как со мной поступить. Поэтому я временно продолжу возглавлять группу. Так или иначе, в этот раз мы потеряли лицо, и чтобы спасти его, придется работать сообща. Скажу так, если я не смогу разобраться с этим делом, то, не дожидаясь распоряжения руководства, сам подам в отставку и уйду на покой».
Слова комиссара Фэня немного воодушевили присутствующих, и обсуждение перешло в деловое русло. Вещественные доказательства по взрыву в деревне Далюцунь постепенно обрабатывались и извлекались, а различные выводы по результатам исследований непрерывно поступали в следственную группу. Время взрыва можно было определить на основании показаний очевидцев с места происшествия. Также удалось установить, что место взрыва находилось в центре западной части дома. Криминалисты обнаружили в воронке терпкий запах и следы серого дыма. На основании этого предварительно заключили, что взрывчатка представляла собой твердое аммиачно-селитренное взрывчатое устройство. Согласно показаниям Фанму, Минань и Ян Сюэу, а также анализу остатков взрывчатки на месте происшествия, взрывным устройством был электродетонатор замедленного действия. Взрывчатка, найденная в Далюцунь и рядом с домом госпожи Ху, была обернута и перевязана желтым скотчем, идентичным скотчу, изъятому с мест предыдущих убийств. В сочетании с имеющимися в распоряжении полиции доказательствами можно было утверждать, что эти преступления совершил один человек. Работа судмедэкспертов была одновременно сложной и простой. Сложность заключалась в том, что тело судьи разлетелось на куски, и требовалось время, чтобы собрать и рассортировать их. Простота же в том, что причиной смерти, безусловно, стали высокая температура и ударная волна, вызванные взрывом, и этот вывод можно было подтвердить и без полного отчета о вскрытии. Учитывая прошлые способы совершения преступлений и становящийся все более богатым опыт огней города, следственная группа не надеялась, что он оставил на месте преступления какие-либо ценные следы. Более того, после взрыва и экстренных поисково-спасательных работ первоначальный вид места происшествия был уничтожен. Минань, вернувшаяся на место взрыва после непродолжительного лечения, также не смогла извлечь никаких следов, представляющих следственную ценность. Однако команда экспертов по пальцевым следам, которая не блистала успехами в предыдущих делах, смогла похвастаться крупной находкой. Видео с места происшествия транслировал ноутбук, который был полностью уничтожен взрывом. Однако от корпуса, изготовленного из металла, осталось несколько осколков разного размера. С одного из этих фрагментов эксперты извлекли отпечаток ладони правой руки. Эта находка взволновала следственную группу. Не удержавшись, комиссар Фэнь спросил.
«Чёткий, немедленно прогоните по базе».
«Сопоставление, конечно, возможно. Однако...» Ляо Тао из отдела дактилоскопии почесал голову, и на его лице отразилось замешательство. «Отпечаток ладони очень странный».
«Странный? Что ты имеешь в виду?»
«Отпечаток ладони очень маленький, не такой, как у взрослого человека. К тому же...» Ляо Тао взял копию отпечатка и показал собравшимся. «На правой руке у этого человека всего два пальца». Фан Му, который до этого сидел молча, внезапно поднял голову.
Холодало.
Продолжительные низкие температуры принесли на северо-восток зиму в ее метеорологическом значении. Люди ходили плотно закутавшись и выглядели медлительными и до смешного очаровательными. Город вмиг стал более тесным, а низкие температуры сделали все твердым и хрупким, отчего создавалось впечатление, будто малейшее прикосновение могло разбить окружающие вещи вдребезги. Зима — сезон обострения различных сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, поэтому пожилые люди особенно чувствительны к температуре.
Группа заболеваний головного мозга, обусловленных патологическими изменениями церебральных сосудов с нарушением мозгового кровообращения, например, атеросклероз.
Помимо ранней смены одежды на зимнюю, необходимы и правильные физические упражнения на свежем воздухе. После утреннего часа пик на улицах становилось больше пожилых людей, которые в одиночку или группами собирались в местах с большим количеством солнечного света. Река Литунхэ — единственная река, пересекающая город Тэс. В сезон дождей она еще бурлила, но в период малой воды становилась узкой, покрывалась тонким слоем льда и внешне ничем не отличалась от обычной канавы. Мост через Литунхэ, напротив, был высок и величественен, поэтому зимой здесь собирались, общались и грелись на солнце пожилые люди. Их разговоры в основном крутились вокруг детей, погоды, здоровья и цен. Все энергично махали руками и ногами под чрезмерно дутой зимней одеждой, опасаясь, что из-за долгих зимних месяцев их и без того не слишком активные конечности совсем одеревенеют. Старик, регулярно приходивший на собрание, давно не появлялся. Вероятно, заболел и лежит в больнице. Чей-то внук поступил в университет Цинхуа и вчера принес сладости, чтобы со всеми поделиться. Яйца подорожали до 3 юаней за цзинь, а кинза — до 10 юаней за цзинь. Наконец речь зашла о празднике весны. Пожилые люди с нетерпением ждали этого традиционного праздника, наступающего в самое холодное время года. Ведь этот день как бы означал, что они прожили еще один год. Еще один год вкусно ели, еще один год получали пенсию. И если подумать, это дарило им ощущение того, что они извлекли из жизни огромнейшую выгоду. Пока шло бурное обсуждение того, какого числа будет праздник весны, и что уже несколько лет подряд по лунному календарю не было 30 декабря, один старик отдалился от компании и оперся на перила моста, спокойно глядя на реку. Остальные быстро заметили, что он остался в стороне, и окликнули его. Однако тот обернулся и рукой подозвал всех к мосту. На его лице читалось волнение, вызванное страхом.
«Посмотрите, что там?»
7-8 стариков, вытянув шеи, прищурили свои плохо видящие глаза, изо всех сил вглядываясь в ту сторону, куда указывал пальцем их товарищ. Однако это было всего лишь серо-черное русло, беспорядочно усеянное водорослями и всяким мусором. Река медленно текла под тонким льдом, отражая режущие глаза свет солнечных лучей. В этом ослепительно ярком свете виднелся светло-голубой предмет, вмерзший в лед и едва различимый. Старики смотрели долго, но так и не поняли, что это. Тогда взволнованная старушка просто остановила проезжавшего на велосипеде молодого человека и попросила его помочь определить, что там такое. Озадаченного юношу подтащили к перилам моста, и, едва взглянув, он тут же переменился в лице.
«Разве это не человек?»
Бариста кофейни, затерянный в раю, с ужасом смотрел на встревоженного полицейского, инстинктивно держа руку с тряпкой перед собой, словно щит. «Где владелец?» Фанму выхватил тряпку и отбросил в сторону. «И где Эрбао?»
«Уехал в больницу, а мальчик, он с ним».
Фанму окинул ее взглядом, а затем снова посмотрел на табличку «Закрыто», висевшую на двери. В кофейне царил прохладный воздух, и всюду было сыро.
«А что здесь произошло?»
«Босс помогал Эрбао мыть игрушки, а потом... потом кое-что случилось».
Девушка заколебалась, словно не зная, говорит ли ему правду.
«Он забыл выключить кран, и вот что произошло».
«Что именно случилось?»
Глаза Фанму расширились. Спустя полчаса Фанму с несколькими коллегами спешно ворвались в отделение скорой помощи городской народной больницы и, подойдя к двери хирургического кабинета, увидел Цзян Я, выходящего вместе с Эрбао. Ребенок все еще всхлипывал, а обе его руки были обмотаны толстым слоем белой марли от ладони до локтя. Фанму остановился и несколько секунд оцепенело смотрел на Эрбао, а затем перевел взгляд на Цзян Я. Тот тоже заметил его, слегка выпрямился и одарил его горькой улыбкой, исполненной сожаления. Фанму подбежал к Эрбао, поднял его руки и осмотрел. Едва он коснулся марли, как мальчик вскрикнул и отчаянно дернулся назад.
«Как он поранился!»
Фанму отпустил Эрбао и пристально посмотрел на Цзян Я.
«Вчера я мыл его игрушки, собираясь продезинфицировать их».
Цзян Я тихонько вздохнул.
«А Эрбао, вероятно, почуял запах костного бульона. Забрался к плите и хотел выловить мясо, но бульон кипел».
Он потянулся к голове ребенка, но тот с глазами полными страха уклонился. Фанму посмотрел на Эрбао, затем на Цзян Я и, подавив гнев, спросил.
«Раны серьезные?»
«Ожог», — спокойно ответил Цзян Я. «Подробностей не знаю. Спроси лучше у врача». Фанму подмигнул Лао Тао, и тот тут же вошел в кабинет. Оставшиеся двое полицейских встали позади Цзян Я, образуя замкнутый круг. Цзян Я оглянулся и вдруг рассмеялся.
«Признаю, что из меня плохой опекун, но это уже чересчур, не находишь?»
«Ты прекрасно знаешь, почему я делаю это». Фанму шагнул вперед, пристально глядя в глаза Цзян Я.
«Уже заметил, да?»
Цзян Я, не дрогнув, смотрел на Фанму, а на его лице все еще играла улыбка.
«Не понимаю, о чем ты?»
В это время в дверях кабинета показался Лао Тао и жестом подозвал Фанму.
«Что выяснил?»
— нетерпеливо спросил Фанму после того, как вошел в кабинет и закрыл дверь.
«Тяжелые ожоги обеих рук», — удрученно ответил Лао Тао. «Отслоение эпидермиса. Сможешь сопоставить?»
«Попробую», — Лао Тао выглядел неуверенно. «Но вероятность мала». Сердце Фанму преисполнилось гнева, и он выбежал из кабинета прямиком к невозмутимому Цзян Я. Не успел тот среагировать, как профайлер крепко схватил его за воротник и прижал к стене.
«Скотина! Он ведь еще ребенок! Как ты мог так поступить?»
«Я ведь уже объяснил», — продолжал сопротивляться Цзян Я, а лицо его покраснело.
«Это случайность».
«Случайность? Ты заметил, что Эрбао трогал ноутбук, не так ли?» Фанму сильнее сжал руку.
«Как мне тебя называть, а? Огни города?»
Дзянья внезапно перестал вырываться, и на его по-прежнему красном лице появилась насмешливая улыбка. «Офицер Фан, я не понимаю, о чем вы?» — спокойно проговорил он. Эта усмешка полностью уничтожила последние крупицы здравомыслия Фан Му, и он замахнулся кулаком, намереваясь ударить это самодовольное лицо, как вдруг позади раздался знакомый голос.
«Фан Му! Цянья! Что происходит?»
Инстинктивно оглянувшись, Фан Му увидел Ляо Яфань с ведром и шваброй в руках, которая изумленно смотрела на то, как они сцепились. Через несколько секунд Фан Му опустил поднятый кулак и отпустил воротник Цзянья, оставшись стоять на том же месте, тяжело дыша. Ляо Яфань заметила Эрбао и с удивленным возгласом подскочила к нему, осматривая мальчика с ног до головы.
«Эрбао, что с тобой?»
Она повернула голову и с тревогой посмотрела на Фан Му, а затем на Цзянья.
«Говорите, что с Эрбао?»
Никто ей не ответил. Фан Му свирепо смотрел на Цзянья, но тот даже не взглянул на него, спокойно поправляя помятую одежду.
«Я собираюсь получить ордер на обыск». Фан Му поднял палец и направил его прямо на нос Цзянья. «Не верю, что Эрбао не оставил в твоем доме ни одного отпечатка». Цзянья кивнул, а в его взгляде, полном насмешки, читалось всего 4 слова.
«Как тебе будет угодно». Однако этот взгляд длился считанные мгновения. Когда он встретился взглядом с Ляо Яфань, на его лице вновь проступили сожаление и раскаяние.
«Мне правда очень жаль. Знаю, сейчас нет смысла что-либо говорить. К тому же вы больше мне не доверяете». Цзянья на мгновение задумался. «Можешь забрать Эрбао, но я возьму на себя его медицинские расходы».
Ляо Яфань не знала, что именно произошло, но по выражению лица Фан Му догадалась, что ожоги Эрбао отнюдь не были простой случайностью. Крепко обняв мальчика, она настороженно смотрела на Цзянья, не кивая и не качая головой. Ордер на обыск выдали быстро, но Фан Му не надеялся получить какие-либо ценные улики. Огни города спокойно убирал все следы на местах преступлений, а в своем доме сделает это еще спокойнее. Так называемое мытье игрушек и устроенный в доме потоп выглядели правдоподобно. Но более несомненно, что его цель — уничтожить все оставленные в доме отпечатки Эрбао. Что же до ожогов ребенка, он даже думать не хотел о том, что именно использовал Цзянья, чтобы так сильно повредить его руки. Судьба — удивительная вещь. Еще несколько дней назад Цзянья был добросердечным человеком, заботившимся о ребенке-инвалиде. И в один миг он поднял на него руку. Еще более неожиданным для Фан Му стало то, что серийный убийца, который являлся причиной головной боли городской полиции и которому поклонялось множество горожан, на самом деле был его знакомым. Жизнь, можешь ли ты быть более драматичной? Результаты обыска кофейни Цзянья, а также его дома, ничуть не удивили Фан Му. Полицейские тщательно осмотрели почти все возможные места в комнате, где могли остаться отпечатки, но не нашли никаких следов, которые можно было бы сопоставить. Эрбао словно никогда и не жил здесь. Минань также сообщила, что в доме не обнаружены кеды на резиновой подошве. Экспертиза обуви показала, что размер, тип износа подошвы и манера ходьбы не соответствуют следу, изъятому с места происшествия в средней школе Д. Казалось, подозрения в адрес Цзянья можно исключить, и большинство членов следственной группы были сильно озадачены предположениями Фан Му. Комиссар Фэнь взял фотографию Цзянья и долго рассматривал ее, не в силах скрыть удивление.
«Так этот паренек, он потряс фотографией, — «огни города?»
Действительно, Цзянья выглядел слишком неприметным. Более того, имеющиеся доказательства не давали оснований подозревать его, и было невозможно убедить прокуратуру санкционировать арест. Даже отпечаток ладони с двумя пальцами, наводивший подозрение на Цзян Я, на данный момент не мог быть идентифицирован. В конце концов, все это было лишь догадкой, а на первый взгляд — простым совпадением. Правда, некоторые члены следственной группы предлагали сначала задержать Цзян Я по подозрению в совершении преступления, а затем не спеша собирать улики или в случае неудачи постепенно изменить меру пресечения с освобождения под залог до домашнего ареста. Если и тогда не удастся найти зацепок, то применить безжалостные меры. Эти так называемые меры, естественно, являлись грязными махинациями. Комиссар Фэнь категорически отверг подобное предположение. Неспособность поймать убийцу, а также то, что огни города у всех на глазах убил Жэнь Чуаня, уже являлось большим позором. Если добыть улики незаконным путем, да еще и выбить признание, то речь пойдет уже не о потере лица, а о том, чтобы снять полицейскую форму и сесть в тюрьму. Хотя следственная группа приняла решение исключить Цзян Я из числа подозреваемых, по настоятельной просьбе Фан Му о нем были наведены справки. Цзян Я, мужчина, 36 лет, образование неполное среднее, прописка, улица Сюэ Цзы Лу, 176-8, район Дунчен, город С. Не женат, живет один, в настоящее время управляет кофейней, затерянной в раю. На удивление, все архивные данные Цзян Я в городе С занимали всего несколько страниц, и вся задокументированная информация начиналась с 2000 года. Окольными путями полиция нашла отделы сотрудников, которые в то время занимались регистрацией Цзян Я. Те давно уже не помнили этого человека. Лишь то, что во время пятой переписи населения в 2000 году в городе С было много рабочих мигрантов, и значительная часть из них не могла указать место своего рождения. Чтобы выполнить задачу по переписи населения, сотрудники просто выяснили, нет ли у них уголовных судимостей, а также, проверив по базе, исключили возможность того, что они беглые преступники, и затем единообразно подали заявление на получение удостоверения личности гражданина. Имя Цзян Я и его академическая квалификация были указаны им самим, а его место жительства в то время было зарегистрировано как улица Кайюньцзе, 26-9, район Хуань-Юань, город С. На свой нынешний адрес он переехал в 2003 году. По адресу улица Кайюньцзе, 26-9, район Хуань-Юань, город С. В 2000 году была пекарня, а теперь располагался ресторан сычуаньской кухни. Тогдашние владелец и сотрудники уже давно бесследно исчезли. Однако у владелица лотерейного пункта через дорогу до сих пор сохранились некоторые воспоминания о Цзян Я. В то время она еще работала официанткой в лапшичной, и у нее завязался роман с владельцем. Она смогла потеснить его бывшую жену и вышла за него замуж, а после 2004 года убедила мужа закрыть лапшичную и открыть этот лотерейный пункт. Более 10 лет назад работники пекарни часто приходили в лапшичную, и со временем, работая официанткой, она подружилась с молодыми людьми примерно своего возраста. Вот только Цзян Я среди них был очень неприметным, и у нее остались лишь обрывки воспоминаний о нем.
Он работал усердно, в отличие от тех парней, которые просто прозябали. 5 или 6 лет каждый день тайком следил за пекарем, чтобы обучиться ремеслу, а когда его ругали, просто улыбался.
Вспоминала и щелкала семечки уже располневшая жена владельца.
Не особо разговорчивый, судя по акценту, родом из И.
Здесь зацепки обрывались. Следственная группа по-прежнему сомневалась в том, что Цзян Я — ключевой подозреваемый, и не верила, что человек с неполным средним образованием, подрабатывавший, чтобы свести концы с концами, мог совершить так много убийств, не оставив следов. Изучив информацию о Цзян Я, следственная группа решила все же отталкиваться от отпечатка ладони с двумя пальцами и поручила Лао Тао как можно скорее подготовить более подробный отчет о проверке, а потом заняться поиском людей с похожей особенностью в городе. Кроме того, аммиачно-селитринное взрывчатое вещество и электродетонатор замедленного действия являлись контролируемыми товарами. И хотя вероятность того, что огни города оставил следы во время покупки, очень мала, все равно нужно было провести тщательное расследование в пределах города С, а в случае необходимости обратиться за помощью к криминальной разведке. Однако Фан Му считал иначе. Он настаивал на том, что Цзян Я и есть огни города. Хотя сейчас доказательств этому почти не было, профайлер верил, что его вывод не окажется ошибочным. Он убедился в этом, когда встретился с ним глазами в больнице. Это был тот самый взгляд. Умный, самоуверенный, надменный, злой, с издевкой, приводящий оппонента в беспомощность. Взгляд, который принадлежал огням города. Больше всего Фан Му интересовало, что за человек на самом деле Цзян Я. Откуда он родом, кто его родители и какая обстановка была дома, что происходило с ним до 25 лет и что вынудило его покинуть родные края и скрыться под чужим именем. Следственная группа не разделяла его мнение, поэтому получить официальную помощь в выяснении обстоятельств было невозможно. Тем не менее, дело уже дошло до той точки, когда ничто не могло остановить Фан Му. Особенно после того, как он услышал последний крик Жэнь Чуаня и своими глазами увидел белую марлю на руках Эрбао. Фан Му подал заявление на недельный отпуск, сославшись на восстановление после травмы. Учитывая, что огни города пока не совершал каких-либо значительных действий, следственная группа быстро одобрила его просьбу. Собрав вещи, он не спешил уезжать, ведь оставались еще кое-какие личные дела, которые нужно было уладить. В конце концов, он больше не жил один. Фан Му приехал в городскую народную больницу, но не нашел Ляо Яфань в Сестринской и взглянул на часы 9:30 утра. Вероятно, она еще работала в палатах. Когда он подошел к лестнице, то увидел Ляо Яфань, спускающуюся с пустым ведром. Она не удивилась его появлению и устало мотнула головой, показывая, чтобы он следовал за ней. Они вошли друг за другом в кладовку под лестницей. Ляо Яфань включила свет, села на перевернутое ведро и протянула руку. Фан Му передал ей портсигар и сам прикурил. Кладовка была узкой и тесной, свет тусклым, а из-за отсутствия отопительного оборудования повсюду царила сырость. Вещи были аккуратно расставлены. Ведра, швабры, перчатки и метлы прислонены к стенам. В углу стояла большая картонная коробка, набитая поношенной обувью всех фасонов и цветов, хотя преобладали текстильные кеды на резиновой подошве. «Что это?» — затягиваясь, Фан Му кивнул на коробку.
«Обувь, которую носят медсестры и врачи в больнице, легко снимается и надевается».
Ляо Яфань окинула взглядом коробку.
«Она уже изношена, собираются сдать в утиль. Зачем ты приехал?»
«Я уезжаю на несколько дней». Фан Му достал кошелек, вытащил несколько 100-юаневых купюр. «В эти дни хорошо заботься о себе». Ляо Яфань на мгновение замешкалась, но все же взяла деньги.
«Мне хватает зарплаты, а на них я куплю детское питание для Эрбао».
Последние несколько дней она возвращалась домой очень поздно, так как после работы навещала Эрбао в Доме ангелов. Чтобы не создавать лишнего беспокойства, Фан Му не рассказал Ляо Яфань и сестре Джао настоящую причину ран Эрбао. Они тоже считали, что это всего лишь трагическая случайность. Только вот сестра Джао больше не верила, что Цзян Я может позаботиться об Эрбао, и решительно забрала его обратно в Дом ангелов. Ляо Яфань же очень злилась на Цзян Я и твердо решила не принимать от него деньги за лечение, а также несколько раз заявила, что выместит свой гнев за Эрбао на Вэй-Вэй. Фан Му не слишком беспокоился по этому поводу. Ляо Яфань просто болтала, но, по сути, оставалась все такой же хорошей девушкой с добрым сердцем. Однако с таким злопамятным человеком, как Цзян Я, лучше не связываться, поэтому он предупредил Ляо Яфань, чтобы та ни в коем случае не делала ничего из ряда вон выходящего по отношению к Цзян Я и Вэй-Вэй. Помолчав некоторое время, Ляо Яфань спросила:
«Когда вернешься?»
«Точно не скажу. Дня через 3-4».
«С кем едешь?» — поколебавшись, спросила она.
Фан Му понял, о чем она думает, и, ощутив в душе радость, слегка улыбнулся. «Один». Ляо Яфань ответила улыбкой и покраснела, как маленькая девочка, чью тайну раскрыли. Затем непринужденно встала, смахнула с себя пыль, посмотрела на него и сказала:
«Не волнуйся, я могу о себе позаботиться. Будь осторожен».
Выйдя из здания больницы, Фан Му почувствовал, что настроение у него значительно улучшилось. Ляо Яфань становилась все более понимающей, благодаря чему жизнь, которая напоминала хаос, постепенно налаживалась. Он дошел до парковки, завел машину и только подъехал к выезду, как увидел стоящего на обочине человека. Ми Нань. Она явно не удивилась появлению Фан Му в больнице. Сразу распахнула дверцу и запрыгнула в салон, небрежно бросив рюкзак на заднее сиденье. Было заметно, что Ми Нань бежала сюда со всех ног. Лицо ее раскраснелось, дыхание сбилось. Как только она немного успокоилась, небрежно произнесла всего одно слово:
«Поехали».
Фан Му испугался, инстинктивно оглянулся, опасаясь, что Ляо Яфань обнаружит незваного гостя. Неужели только что данное обещание поездки в одиночку стало умышленным обманом? По реакции Фан Му Ми Нань уже догадалась, в чем дело, но по-прежнему со спокойным выражением лица невозмутимо сидела на пассажирском сиденье. Фан Му резко нажал на педаль газа и проехал довольно большое расстояние, прежде чем спросил: «Почему ты здесь?»
«Поеду с тобой».
«Что?» Фан Му заколебался и, запинаясь, пробормотал: «На самом деле, это не обязательно».
«При получении показаний необходимо присутствие двоих полицейских».
Ответ был разумным, более того, соответствовал закону. Вот только в душе Фан Му понимал, что подтекст другой.
«Никто тебе не верит, а я верю».
Он невольно расплылся в улыбке, на сердце у него потеплело. «Как ты сбежала? Предупредила группу?»
«Отпуск. Не забывай, я тоже ранена».
Фан Му повернулся к ней. И так получилось, что Ми Нань тоже посмотрела на него. Их глаза встретились. Все уже было понятно, без слов. Именно в этот момент у Фан Му так не кстати зазвонил телефон. Это был Ян Сюэу.
«Где ты?» —
низким и глухим голосом напрямик спросил он. «На улице», — просто ответил Фан Му, не желая распространяться о своем местонахождении. На несколько секунд в трубке воцарилась тишина. Казалось, Ян Сюэу колеблется.
«Ми Нань, с тобой?»
Подумав, что утаивание вызовет еще больше подозрений, Фан Му решил сказать правду. «Да». К его удивлению, Ян Сюэу не спросил, куда они направляются, и не проявил каких-либо эмоций. Лишь долго молчал и спустя только полминуты снова заговорил.
«Куда бы вы ни поехали, что бы ни делали, будьте осторожны. Заботься о Ми Нань».
С этими словами он дал отбой. После событий в деревне Далюцунь, когда они втроем оказались на волосок от смерти, Ян Сюэу пал духом. С одной стороны, это было связано с полным провалом операции по защите Жэнь Чуаня, а с другой — с тем, что, выдергивая первый провод, он собственными глазами видел, как Ми Нань сама взяла Фан Му за руку. Никто не знал, что случится в следующее мгновение. Может, они останутся целы и невредимы, а может, превратятся в пепел. Однако, каким бы ни был исход, в тот момент Минань предпочла быть с Фан Му. Для Ян Сюэ У это был сильнейший удар. Вопрос, который не задал Ян Сюэ У, очень волновал Минань, и когда внедорожник выехал на скоростное шоссе, она спросила: «Куда мы едем?» Казалось, так называемого «куда» не было, но в голове Фан Му уже сложилась примерная область. В тот день, когда профайлер пришел в больницу, чтобы отдать Ляо Яфань пуховик и ботинки, он случайно встретился с Дзян Я. Тогда тот сказал медсестре, что уезжает и вернется через день. Вспоминая об этом сейчас, Фан Му предположил, что это была поездка за город, чтобы подготовить орудие преступления — взрывчатку и электродетонатор. А связано это с тем, что в городе С не так-то просто приобрести контролируемые товары. Независимо от уровня маскировки, риск оставить следы очень велик. По воспоминаниям владелицы лотерейного пункта, в юности Дзян Я говорил с акцентом города Ж. Если он родом оттуда, то после его рождения должна быть зарегистрирована соответствующая информация. Даже если он по каким-то причинам ушел из дома и бродяжничал, члены его семьи должны были сообщить об этом в органы общественной безопасности. Не может быть, чтобы совсем не было зацепок. Таким образом, наиболее вероятный вариант — Цзян Я родился в одном из четырех уездов, прилегающих к городу Же. Кроме того, вещественные доказательства по взрыву в Далю Цунь свидетельствовали о том, что огни города хорошо осведомлен об устройстве взрывчатки и изготовлении бомб замедленного действия. Когда ему было около 20 лет, Цзян Я работал разнорабочим в пекарне, и сфера его деятельности не имела никакого отношения к взрывчатым веществам. Скорее всего, этот навык он приобрел до того, как покинул родной город. Учитывая характер огней города, он не стал бы делать то, в чем не уверен и что могло бы его разоблачить. Если бы он захотел раздобыть что-то столь строго контролируемое, как взрывчатка, то, конечно, выбрал бы хорошо знакомое место, избежав необходимости наводить справки, искать и нанимать посредников. Итак, может ли место приобретения взрывчатки быть местом, где он родился и вырос? В транспортном управлении города С не нашлось никаких записей о том, что белая джетта Дзян Я когда-либо въезжала в город С или покидала его. А если бы он попытался провести взрывчатку и электродетонатор в поезде, то не смог бы пройти контроль безопасности. Поэтому наверняка ездил на междугороднем автобусе. Тогда, с точки зрения географического положения и расстояния, единственным местом, куда можно доехать на автобусе из города С и успеть вернуться за один день, был уезд F. В качестве ключевого места расследования Фан Му определил деревню Лоянцунь в уезде F. Рядом с ней находилась известная в провинции угольная шахта Дацзяо.